Игорь Алмазов, Виктор Молотов, Лекарь Его Величества. Том 3. Глава 1. Мало было в жизни проблем, теперь еще и проклятие родовое добавилось. Я слышал о таких, но сам никогда не сталкивался. «Расскажите поподробнее», — попросил я. «И можно не таким жутким тоном? Я уже понял, что дело серьезное». «Хорошо», — кивнул Константин Евгеньевич. «Итак, это проклятие в нашем роду уже много веков. Называется оно «Проклятие долгой смерти». Название уже не очень воодушевляющее». «Из-за чего прокляли ваш род?» — уточнил я. «Никто уже не знает», — пожал плечами преподаватель. «Раньше отношения между родами были, пожалуй, запутаннее, чем сейчас, и каждый род пытался доказать свое превосходство над другими». Этот момент истории я знал еще со школы. Несколько столетий назад во всей Российской империи проходила Великая война родов за право наследования престола. Это случилось еще после смерти Петра I. Официальным наследником Петра I являлся царевич Алексей. Его сын от первого брака с Евдокией Лопухиной. Однако его признали в государственной измене и приговорили к смертной казни. Вторым наследником стал его сын Петр, рожденный от второго брака с Екатериной. Но он умер в младенчестве. Великий император Петр I издал указ, согласно которому отменялось правило прямого наследования по мужской линии. Теперь стать императором мог любой человек, который посчитался бы императором достойным, и умер, так и не назвав своего преемника. По многим причинам на престол взошла его супруга, ставшая императрицей Екатериной I. Но далеко не всем в империи это понравилось. И началась Великая война между родами. Знатные семьи всеми способами хотели занять престол, не чураясь никаких методов. В те времена и насылались проклятия, и проходили кровопролитные дуэли, и создавались всевозможные магические заболевания. Война стихла только с приходом на престол Александра I, и все последствия, согласно официальным источникам, были устранены. Магические заболевания стали сходить на нет, магических паразитов не стало, а проклятия были сняты. Согласно официальным источникам. Но все оказалось не так просто. И вот передо мной доказательства. «А пророки появились уже позже в вашем роду?» — спросил я. «Да, после всех событий. Когда предки поняли, что проклятие не снять, никакие лекари не могли с этим помочь», — ответил Константин Евгеньевич. Напрашивается логичный вопрос. Не было ли это пророчество просто криком о помощи? Последней надеждой, чтобы их род мог хоть во что-то верить? «В вашем роду разве вы стали первым лекарем?» — удивился я. «Были еще, конечно, но не так, чтобы прям род лекарей был. Мой отец, например, владел магией электричества, и сам удивился, когда его сын оказался лекарем», — рассказал преподаватель. «А это объясняет, почему магия Константина Евгеньевича казалась мне недостаточно сильной. Он многому меня научил, не спорю, но тот же Олег Николаевич был гораздо сильнее. И учил меня Константин Евгеньевич, выходит, только для того, чтобы я согласился помочь его роду. Впрочем, я помогу, если смогу. Не стану отказываться. Помощь людям для меня в приоритете». «Теперь расскажите подробнее про это проклятие долгой смерти», — сказал я. «Это очень коварное проклятие», — проговорил преподаватель. «Оно не просто лишает жизни, а заставляет человека страдать и мучиться. И проявляется оно не у всех членов рода, что страшно. Ведь у меня его нет, но может возникнуть у моего сына. Он пока что учится в школе, и я боюсь за него каждый день». «А сейчас вы не пытались обратиться в соответствующие органы власти, чтобы разобраться с проблемой?» — перебил я его. «Боязнь за сына — это сильная мотивация. Я уже достаточно повидал родителей, переживающих за своих детей. А тут еще речь идет о таком серьезном проклятии, а не обычной анемии, например». «Сейчас это невозможно», — покачал головой Константин Евгеньевич. «Что будет с моей семьей, если это сейчас откроется? Нас могут сослать в ссылку, нас могут забрать на опыты, нас могут признать изменниками, да что угодно может быть». В этом он тоже прав. Неизвестно, как распорядится Министерство магии. Им и так сейчас добавилось хлопот, раз в Академию снова ввели курс по магическим заболеваниям, а у одного из пациентов обнаружился магический паразит. Так вот, это проклятие растягивает смерть на годы и десятилетия, продолжил Константин Евгеньевич. Примерно с 30 лет члены моего рода могут начать умирать. Умирать мучительно. Терять жизненные силы. Терять магию. Страдать от различных заболеваний. Не знаю, возможно, меня это не затронуло, потому что я сам лекарь, а сын получил способности моей супруги, магию воздуха. Так. Но как именно избранный лекарь поможет снять проклятие, спросил я. Есть какой-то ритуал? Да. «В пророчестве», — кивнул преподаватель. «И я вам расскажу его суть, если вы согласитесь помочь мне и моей семье». «Я согласен помочь», — сказал я, потому что уже принял это решение. «Хоть я и не до конца уверен, обо мне ли идет речь в этом пророчестве».
«Я чувствую, что о вас. Такой силы я не встречал в своей жизни», — ответил Константин Евгеньевич.
«Ритуал нужно провести 16 октября в ночь кровавой луны. А до этого времени я расскажу вам о нем все, что знаю». «А октябрь у меня выходит насыщенным месяцем на всевозможные ритуалы». «Хорошо», — согласился я. «Мы попробуем. Только начнем подготовку со следующего раза. Сегодня мне нужно переварить всю эту информацию». «Конечно», — закивал преподаватель. «Я все понимаю. И рад, что вы согласились». Я направился в общежитие и еще долго обдумывал всю эту историю перед сном. Хотя оказалось, что Константин Евгеньевич через меня просто пытался спасти свою семью, я все равно хотел ему помочь. Так уж я был устроен. И хоть не был уверен, что пророчество действительно обо мне, в каком-то смысле меня можно назвать избранным лекарем. Ведь у меня открыты все 4 ветви лекарской магии, чего нет у других одаренных. С такими мыслями и заснул. В пятницу после занятий мы встретились с отцом и направились в императорский банк. Это был банк, выдающий кредиты аристократам, и пользовались ими довольно часто, например, когда хотели открыть свой бизнес. Когда я поступал в академию, у отца был уже взят кредит в этом банке, так как дела в магазине шли плохо, поэтому он не смог взять еще один кредит, и я оформлял себе целевое. Впрочем, если бы и мог, я не позволил бы ему это сделать. Мое будущее в моих руках, и я сам разберусь со всеми своими проблемами. «Добрый день, меня зовут Анастасия, чем могу помочь?» Встретила нас в холле банка молодая сотрудница. «Добрый день», — кивнул я. «Мы бы хотели оформить кредит на приобретение бизнеса». «Пройдемте, господа», — проговорила она, первой проходя к своему рабочему столу. Мы с отцом расположились напротив, и я принялся доставать все необходимые документы. «Кто из вас будет основным созаемщиком?» — поинтересовалась она. «Я», — протянул ей свой паспорт. «Аверин Николай Владимирович». «Отлично. Какую именно деятельность планируете?» — взяв мой паспорт, спросила она. «Приобретение завода по изготовлению алхимических препаратов. Я передал нужные бумаги, которые мне принес граф Щербатов, на нашу встречу. Закрыть этот кредит я планирую в кратчайшие сроки. Как только налажу работу завода, плюс доходами от магазина. Чтобы двигаться дальше, лучше не иметь долгов». «Так вам всего 20 лет», — рассматривая паспорт, воскликнула она. «Это проблематично». «А в чем конкретно проблема?» — приподнял я бровь. «Я совершеннолетний, так что имею на это полное право». «Да, но вы же еще студент», — заявила Анастасия. «И потом, про ваш род у нас очень неоднозначная информация. У нас нет уверенности, что вы сможете погасить ссуду в полном объеме, и мы не можем так рисковать. Даже взятие кредита всерьез завязано на репутации рода. На слухах, на занимаемом положении в обществе и так далее. Взятие кредита! Хоть я и студент, но являюсь владельцем еще одного бизнеса, алхимического магазина, холодно заметил я, и у меня есть все бумаги, подтверждающие мой официальный доход. А остальное вообще не должно вас интересовать как сотрудника банка»,